эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всех приветствую, это Радио Крым Реалии. Сегодня мы будем говорить о том, почему спикер Российского Госсовета Крыма Владимир Константинов обеднел в сравнении с прошлым годом, с каким бизнесом в Крыму его связывают, насколько честны декларации российских чиновников полуострова. Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. С вами в студии Катерина Некречия. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Я напомню, что слушаете вы радио «Крым Реалии». Это можно делать круглосуточно на 105,9 FM или же на сайте «Крым Реалии». Также вы можете смотреть видеотрансляции наших эфиров на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». Еще есть номер телефона абсолютно бесплатный для жителей Крыма 8 810 06 926. А жители, собственно, других регионов могут звонить по номеру 044 490 31 18.
Тема дня.
Все мы увидели новость, а если вы не увидели, сейчас мы вам об этом расскажем. Дело в том, что спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов обнародовал данные о полученных в 2018 году, в прошлом году, доходах. И что следует из этой информации, которая опубликована на сайте парламента полуострова? Доход Константинова составил 6 миллионов 955 тысяч рублей, что почти, внимание, в 3 раза меньше, чем официальные данные за 2017 год. Тогда в документах значилась сумма, превышающая 22 миллиона рублей. И почему так получилось, что Владимир Константинов, ну, как будто бы обеднел, и, собственно, с каким бизнесом в Крыму его связывают, насколько честны декларации российских чиновников Крыма, доверяете вы им или нет, этот вопрос мы также адресуем вам, дорогие наши слушатели, 8 800 10 06 926. Вы можете звонить в эфир, высказывать свое мнение и также общаться с нашими спикерами, которые включаются к нам в эфир.
Крым в центре внимания.
С нами на связи журналист из Севастополя Андрей Васильев. Андрей, приветствую вас.
Доброе утро.
Я хотела бы спросить у вас, были ли вы удивлены, когда обнародована, значит, была декларация Владимира Константинова, из которой следует, что он, значит, по сравнению с 2017 годом, в 2018 году как-то у него поменьше денег получилось. Удивило ли это вас?
Меня это не особо удивило. Тут надо учитывать то, что российское законодательство предполагает, что формы отчетов о доходах, которые выкладываются в открытый доступ, в них содержатся только общие цифры, но не указываются источники доходов. Поэтому как в случае с Константиновым, так и в случае с некоторыми другими чиновниками и публичными людьми, мы очень часто видим, что происходят достаточно большие колебания сумм. То есть те вот чиновники, кто, собственно говоря, живет на одну зарплату, чтоб ты жил на одну зарплату, да, те, как правило, показывают в течение последних лет, у них суммы примерно одинаковые. Те чиновники, которые имеют какие-то дополнительные доходы, у них суммы очень сильно разнятся. Ну, я напомню, что в России, так же, как и в Украине, чиновникам, государственным служащим, лицам, занимающим государственные должности, запрещено заниматься бизнесом, однако, в принципе, они могут иметь какие-то ценные бумаги, какие-то активы, и как в личном, так и в доверительном управлении, счета в банках, соответственно, они могут с ними проводить операции, продавать их, и, соответственно, все эти данные тоже указываются в декларации. Но отвечать о том, откуда у них деньги, они не обязаны. Вот, допустим, я могу вспомнить историю с Алексеем Чалом, который еще в ту пору, когда он был председателем законодательного собрания Севастополя, журналисты спрашивали его, откуда те суммы, которые он декларирует в своих ежегодных отчетах. А там суммы тоже очень сильно менялись, причем менялись на порядке. Ну, он всегда философски отвечал: отстаньте от моих денег, вы не имеете спрашивать, вы не имеете права спрашивать об этом.
Mm-hmm. А скажите, вообще, вот сегодня, да, там, жители полуострова, они имеют право спрашивать? Ну, потому что эти декларации, они выкладываются, да, возможно, там еще какие-то были громкие. Насколько они интересуют людей, насколько есть ли возможность задавать какие-то вот дополнительные вопросы? Например, а почему так, а почему не иначе?
Ну, по поводу вопросов я уже сказал. Задавать вопросы и журналисты, и обычные жители Крыма могут. Однако нету никаких гарантий, что они получат на них ответы. Декларирование, оно есть, и формально к декларированию российские власти относятся очень строго. То есть, вот, допустим, в Севастополе была такая ситуация, что депутатов муниципальных советов, которые не подали декларации к определенной дате, их лишали депутатских полномочий и назначали новые выборы. Однако сама процедура декларирования, она тоже по большому счету формальна. То есть мы видим только общие суммы, но мы не видим, откуда депутаты и чиновники получают свои доходы, и как они, собственно говоря, их тратят, на что мы тоже этого не видим.
Угу. Я напомню нашим слушателям, что Андрей Васильев, журналист из Севастополя, с нами на связи. Есть вот уже это неизвестного никнейма, без имени, фамилии, человек в Ютьюбе, который комментирует. Он говорит, что удивительного, сейчас в России повсюду жестко давят коррупцию. Все чиновники очень боятся воровать, Константинов не исключение, вот и обеднел. Вот цитата из Ютьюба. Может ли с этим быть связано более скромная декларация, чем она была в 2017 году Константинова?
Ну, возможно, это еще связано и с выборами, то есть чиновникам перед выборами надо декларировать аскетизм и близость к народу. Но я бы хотел обратить внимание на такой вот интересный момент, если мы посмотрим отчеты некоторых наших крымских публичных лиц, то мы увидим, что их доходы, ну, сравнительно по чиновничьим меркам небольшие, зато очень растут доходы их вторых половин. Вот, допустим, у сенатора Ольги Кавитиди за прошлый год задекларирован доход в сумме 4,8 миллионов, а ее муж, бывший коммунист, сейчас функционер «Единой России», получил доход в 45 миллионов. Вот у депутата Севастопольского заксобрания Журавлева, которого называют мусорным королем, который держит тендеры на фирмы, связанные с которым держит тендеры на уборку мусора в городе, доход тоже относительно небольшой, 2,2 миллиона. Зато вот у его жены 83,6 миллиона доход за прошлый год. И что интересно, с Владимиром Константиновым в украинские времена он всегда отчитывался о том, что он женат. Но с 2014 года строчка в официальной биографии о семейном положении и о семье у него пропала. Угу. И он на самом деле отчитывается только о своих доходах. Если мы посмотрим он всех его заместителей, допустим, они все отчитываются о доходах своих и своих супруг. А Константинов отчитывается только о своих доходах. Но мы вот можем посмотреть в интернете в открытом доступе, что дама с данные, которые полностью совпадают с той женщиной, которая числилась женой Владимира Константинова, это Константинова Елена Анатольевна, она владеет бизнесом в Крыму. В частности, ей принадлежит доля в ООО «Инвестиционная финансовая компания «Крымфинанс» в 22%, это 53 слишком миллионов рублей. И также она является учредителем частного образовательного учреждения Крымская республиканская гимназия «Школа-сад «Консоль». Mm-hmm. «Консоль», как известно, это торговый бренд, группа компаний, которая до 2011 года, до того, как Константин стал председателем Верховного Совета АРК, принадлежал ему.
Угу. Ну, интересно, да, интересные подробности. Я вот на самом деле смотрю еще материал Виктории Веселовой на сайте Крым Реалии, и там, например, анализ нескольких вот сенаторов от Крыма, и, например, Сергей Цеков, написано, что он был, что его доходы были более скромными, да, до 2014 года. Вот, на самом деле, Андрей, как, если смотреть, да, на эти декларации, там, крымских чиновников или депутатов от Крыма, или сенаторов от Крыма, Крыма. Есть ли вот какой-то прорыв у людей, у этих людей в сравнении с тем, что было до 2014 года?
Да, конечно, очень многие люди активно повысили свой статус. И, собственно говоря, понятно, за что они боролись весной 2014 года, как раз-таки с представителями крымского и севастопольского бомонда. Все ясно. Если вот мы опять же возьмем Севастополь, то Алексей Чалый провел в законодательное собрание, можно сказать, кухарок и интернет-троллей. И люди, их доходы выросли в разы, поскольку себе в 2014 году они нарисовали одни из самых высоких зарплат в России сразу же, с первого же заседания. И на вопрос, ребята, а вам не стыдно, что вы только сами, выйдя из грязи в князи, нарисовали себе зарплаты, которые в 10-20 раз превышают среднюю по севастопольски, а они отвечали, что нам вообще-то детей надо кормить, и вы же не хотите, чтобы мы коррумпировались. То есть в России есть такой аргумент о том, что чиновник должен получать, чиновник или депутат должны получать большие зарплаты, поскольку это препятствует коррупции.
Да, ну, аргумент, в принципе, сильный, да, и в чем-то логичный, да, но, тем не менее, если бы была возможность собрать вот всех этих людей и на большой пресс-конференции задать им вопросы, откуда у вас это в декларации, да, откуда такие деньги, а как вы думаете, они бы ответили на эти вопросы? Может быть, кто-то прям пытался все объяснить, раз они не обязаны по законодательству российскому, но, может быть, кто-то пытался сделать первый шаг навстречу обществу?
Я думаю, что вряд ли такое это будет происходить, потому что в значительной степени это сама по себе замкнутая достаточно каста, и они будут на самом деле упирать на то, что они делать это не обязаны, и в принципе существуют как депутатские комиссии, которые должны проверять доходы своих коллег, так и существует налоговая инспекция, то есть они будут в любом случае упирать на то, что ни депутатские комиссии по доходам, по проверке доходов, ни налоговые не находят в их документах никаких нарушений. Uh-huh. А источники их доходов могут представлять собой частную тайну.
Uh-huh. Понятно. Спасибо за то, что к нам включились. Андрей Васильев, журналист из Севастополя, был с нами на связи, поделился своим мнением, своим анализом. Конечно же, привычка считать чужие деньги – это не очень хорошая привычка, но мы сейчас говорим о людях, которые представляют, да, там, они являются там чиновниками или представителями этого региона, да, в любом случае общество в этой ситуации может задавать вопросы, да. И я отмечу, что мы, когда готовили этот эфир, пытались связаться с самим Владимиром Константиновым, но в его приемной сказали, что он в командировке и раньше следующей недели прокомментировать свою декларацию не сможет. Будем пробовать, я думаю, что еще, если еще на следующей неделе эта тема будет актуальна, безусловно, и в любом случае, если вдруг Владимир Константинов слушает этот эфир, он может всегда позвонить, так же, как и другие наши слушатели, по номеру 8-810-06-926 и, значит, ответить по, например, своей декларации, почему же он обеднел. А пока что у нас есть возможность из тех, кто согласился с нами общаться и кто не в командировке. Вот Сергей Макрушин, крымский журналист-расследователь, с нами на связи. Сережа, здравствуй.
Да, доброе утро.
Я бы хотела у тебя спросить, да, вот какую динамику в доходах Владимира Константинова наблюдаешь ты за последние 5 лет? А давай, наверное, вернемся до 2014 года, да? И, в принципе, вот так вот, если человеку, который там не знаком с крымской политикой так близко, как ты, да, вот объясни просто мне, Владимир Константинов до 2014 года – это кто?
Давай сделаем так. Смотри, динамику доходов конкретно Владимира Константинова проследить сейчас практически невозможно, потому что его основной бизнес, компания «Консоль», она переписана действительно на родственников. До недавнего времени она вообще своими концами уходила в офшоры, но вот сейчас я исследую бизнеса, мне не очень понятно до конца ее структура, она постоянно переформатировалась, как это было раньше. Если говорить о Константинове до 2014 года, то ситуация выглядела таким образом. Да, его средства массовой информации включали там в сотню или даже 50 богатейших людей Украины, приписывая ему состояние от 50 до 100 миллионов долларов. Но в 2013 году выяснилось, что на самом деле весь бизнес Владимира Константинова был ничем иным, как огромной строительной финансовой пирамидой. То есть они под этот бизнес они брали огромные кредиты. Они вытягивали деньги у тех людей, которые по договору по его строительству заказывали строительство квартир, да, покупали их в новостроях, но эти квартиры не сдавались, деньги выводились на другие объекты, деньги тратились на различный политический подкуп, деньги тратились на организацию выборов для партии регионов в Крыму. Вот на что тратились эти деньги. В 2013 году выяснилось, что у компании «Консоль» долговых обязательств, по которым она не может выплатить деньги, более миллиарда гривен. И в 2013 году была начата процедура банкротства компании «Консоль». Я сейчас хочу сказать, что на материковой части Украины продолжается процедура ликвидации компании «Консоль», продолжается процедура удовлетворения, да, запросов кредиторов компании «Консоль», продолжаются суды, и продолжаются суды даже гражданские, когда люди пытаются оформить право собственности на квартиры, которые они купили у компании «Консоль» еще в 2012 или 2013 году. То есть, говоря сейчас о деньгах Владимира Константинова, мы не лезем к нему в карман, да, мы пытаемся понять, куда же делись деньги, которые он фактически украл у украинских банков, в том числе государственных, и у тех, кто купил у него квартиру.
Угу. Ну, понять это, как ты говоришь, что все концы спрятаны, да, не представляется возможным.
Значит, постоянно. Он постоянно переформатирует структуру своего бизнеса, я так понимаю, чтобы запустить тех, кто этим интересует.
Угу.
Мы это наблюдали до оккупации Крыма, и сейчас это тоже продолжается.
А как думаешь, с чем связано то, что вот в декларации за 2018 год по сравнению с 2017 годом он стал как будто бы беднее?
Он и стал беднее, и автопарк у него не обновляется уже 7 лет. И вообще можно его пожалеть, судя по этой декларации, но на самом деле я бы рекомендовал декларации Владимира Константинова не верить всему тому, что он с 2014 года и какую информацию предоставляет. Потому что... Ну, человек убежал просто в другую страну от нежелания выплачивать кредиты, от нежелания платить по счетам, от нежелания отдавать долги, от уголовной ответственности он бежал, потому что управляющий компанией «Консоль» Владимир Ильинский, он был под уголовным делом на момент оккупации Крыма. То есть у товарищей все довольно-таки серьезно сыпалось. И ожидать от них того, что сейчас они будут... давать какую-то реальную информацию, наверное, смысла нет. Конечно, эти данные стоит изучать, но не более того.
Сергей, ну все-таки, да, как вывод, мы в новостях увидели, разлетелось, Константинов обеднел, да? Вот, это по факту так или не так?
По факту, я думаю, что он вывел в тень еще больше своих активов.
Угу. С этим может быть связана, значит, более скромная декларация за 2018 год по сравнению с 2017 годом, да, по твоему мнению?
Конечно, да.
Угу. Понятно, спасибо большое. Сергей Макрушин, журналист-расследователь из Крыма, был с нами на связи, поделился своим мнением. Я напомню еще раз, что мы звонили в приемную Владимира Константинова, хотели задать ему вопросы относительно его декларации, но там сказали, что он в командировке и только лишь на следующей неделе сможет дать комментарий на эту тему. Мы обязаны представлять вторую точку зрения, но попытались, вот, собственно... Будем ждать, вдруг он нам позвонит, например, в эфир 8 800 10 06 926 и захочет прокомментировать это все. Ну а пока с нами на связи председатель общественной организации «Сила права», экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко. Андрей Веленович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Очень интересно услышать от вас портрет, да, вот такой вот, кто такой Владимир Константинов, потому что вы, наверное, знаете, ну, один из немногих, кто знает так много об этой фигуре.
Ну, честно говоря, вот ваши звонки в приемную Константинова во время войны, оккупации Крыма, сразу возникают мысли. Это примерно как британская газета позвонила бы куда-нибудь там приемную Кальценбруннера во время Второй мировой войны и спрашивала вторую точку зрения.
Ну, Андрей Владимирович, смотрите, Владимир Константинов гражданин Украины, да? Гражданин Украины, который, вот у него есть определенный бэк, он был непростым, не последним человеком в Крыму. Сейчас так тоже получается, да? И он, собственно, наверное, он никаких военных действий собственными руками не совершал, но, конечно же, он в команде, вот, значит, так называемых всех вот этой вот команде «Крымской весны», которые и помогли, поспособствовали наверняка, вот по вашим словам, да, оккупации и аннексии полуострова. Мы просто как журналисты, обсуждая эту тему, тем более его декларацию, ну вот должны сделать такой вот шаг в его сторону, позвонить, попытаться. Но, собственно, понимаем, наверное, что вряд ли это случится.
У меня вопрос. Я тоже могу высказаться?
Да, безусловно.
Вот если я могу высказаться, то в моем понимании Константинов – это преступник. И в отношении него расследуются, так сказать, его преступные деяния, насколько я знаю, по статье 111 части 1 государственной измены или державная зрада. И, соответственно, я таким образом отношусь к нему, а как не как к некому представителю команды «Русской весны», как вы выразились. Еще раз.
Я сказал так называемый.
Вот знаете, когда в средствах массовой информации так называют, потому что у нас, извините, российских наемников на Донбассе сначала называли активистами, потом сепаратистами. А на самом деле это преступники, это наемники оккупантов. Так вот, в отношении наемника оккупантов, который исполняет ответственную роль в Крыму, я имею в виду господина Константина, я сказал бы так, что вся эта свора себя чувствует очень неуверенно. Именно поэтому они сейчас активно прячут награбленное в оккупированном Крыму, в разного рода там офшорах, в России и так далее, для того, чтобы, ну, скажем так, когда настанет час расплаты, сложнее было бы найти все их вот эти награбленные активы. И именно с этим, на мой взгляд, связано то, что, как вы говорите, Константинов обеднел. То, что он системно занимается вместе с Аксеновым разграблением Крыма, ну, по крайней мере, в той части, в которой им позволяют оккупанты. Потому что там есть грабители, так сказать, совершенно другого масштаба из Москвы, которые, так сказать, занимаются основными активами, ну, а то, что уже отвели, так сказать, делянку там Аксенову и Константинову, они на ней пасутся. Я могу привести пример, когда Константинов присвоил и, ну, по сути дела, разграбил дотла предприятие, которое было ведущим производителем строительных материалов в Крыму, «Крымжелезобетон». И понятно, что он все награбленное оттуда, он свои декларации не предъявил.
Да, ну а сейчас вообще есть возможность какая-то понять, да, сколько у него реально денег, потому что вот журналисты, мы видим, Сергей Макрушин включался, да, там Андрей Васильев из Крыма. То есть какая-то информация публична, он, например, то ли жене, то ли уже не жене Константина, на которой вот часть бизнеса может быть, о каких-то приближенных людях. Получается, все, что остается и расследователям, и обществу, это вот какую-то информацию выдергивать по ниточке из, из доступных источников и... Ну, получается, что Константинову и другим абсолютно невыгодно показывать все свои доходы и все свое имущество.
Ну, так это очевидно. Но вопрос в том, что всю эту информацию по крупицам должно, я думаю, что собирает правоохранительная система Украины. Поскольку, еще раз, это не вопрос там коррупционера Константинова, это вопрос государственного преступника Константинова. А статья 111, часть 1 подразумевает конфискацию имущества лица, совершившего такое преступление. Соответственно, задача правоохранительной системы, а не журналистов, расследователей и общества, разыскать активы Константинова и полностью их конфисковать.
Угу. Так, вы имеете в виду сейчас украинские правоохранительные органы, правильно? Или...
Ну, Крым – это, извините, территория Украины.
Да.
И Константинов – это государственный преступник у нас в стране.
Если вы говорите о том, что вот, значит, позволено определенным людям какую-то определенную, значит, у них есть доля, которую они могут, там, словами интернетовскими, окей, там, деребанить, грубо скажу, но может ли российское следствие в отношении этих людей какие-то, например, вот проводить эти следствия, возбуждать дела?
Еще раз, это оккупированная территория. Для меня там не существует российского следа. Просто вот ваша постановка вопроса, честно говоря, очень беспокоит и удивляет.
Нет, я просто о том, что последние 5 лет они же, их же Россия считает своими гражданами, да? Если вы говорите о распиле российских бюджетных денег, которые Россия выделяет на аннексированный Крым, то очевидно, что а вдруг? Только с этим в связи я задаю такой вопрос.
Ну, я вам свою точку зрения выразил, так сказать. Мы с вами уже констатировали факт о том, что Крым – это украинская территория. Константинов это гражданин Украины, совершивший преступление против своей страны. Угу. Я смотрю на эту ситуацию только под таким
углом. Угу. Я поняла. Спасибо вам огромное за ваше мнение. Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права» в нашем эфире и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым. Говорили мы сегодня об обедневших крымских чиновников. С вами была Катерина Некреча. До встречи.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Місце, куди я їду сьогодні, на перший погляд може видатися звичайнісінькою фермою. Тварин тут близько 200, і всі вони різні. Утім, є одна річ, яка їх об'єднує.
У цьому місті корів не доять, а коней не запрягають в плуг. Їх тут годують, лікують, оточують ласкою та любов'ю. Вони тут просто живуть. Це притулок Вуглик, найбільший у світі притулок для сільськогосподарських тварин.
Утримувати тварин коштує не лише величезних грошей.
У нас на тиждень приблизно 5 тисяч доларів витрачається на утримання.
А й колосальних фізичних зусиль.
Єдине, чого ми тут не робимо, це не вбивання.
Але притулку в селі раді далеко не всі.
Пих біже, слина тече, очі червоні, під себе що? Ви розумієте, який то шок?
Я розповім, як мирне зібрання...
Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Може перетворитися на криваву бійку.
За що ти? Мені хоч морду бити. За що?
І спробую з'ясувати, чому одні заради порятунку життів жертвують своїм часом і здоров'ям, а інші готові піти на все, аби притулок зник.
То й за скільки ви того коника віддаєте? 8 тисяч?
Його звуть Куба. За кінськими мірками він уже старенький дід. Йому 27, і все життя він безупину працював, тягаючи ліс.
Добрий кінь був, Куба.
Ой, був добрий. В селі ніхто такого не мав.
Зазвичай таких тварин здають на бійню. Але цьому конику сьогодні пощастило. Він виходить на заслужену пенсію.
Він мало того, що старий, він ще й хворий.
Куба помітно накульгує на задню ногу. Ходити йому важкувато, і його ледве завантажують до кузова машини.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сі.
Півгодини дороги, і ось він, новий дім. Для Куби тут уже спеціально збили окреме стіло, щоб легше було адаптуватися.
Що там є? Що там є? О, дівочки, дівочки. Тату та мама, а то дочка її. Фіона.
Це околиця Красова, невеликого села у 30 кілометрах від Львова. Село й справді крихітне, усього 300 душ населення. У цьому місці жителів дещо менше, але вони тут абсолютно особливі. Від кількості й розмаїття тварин розбігаються очі. У Вуглику кого тільки немає. Від новонароджених цуценят до величезних коней.
Це Рафаель, йому 11 приблизно років.
Це про білого ви розказуєте?
Так, він в сусідньому селі був плідником. Ходи сюди. Ходи.
Рафаелю, як і всім іншим тутешнім тваринам, випав щасливий квиток. Його свого часу викупили і тим самим врятували від неминучого шляху на бійню. Тепер він тут головний, а в самому притулку усім заправляє Наталя. Але для неї керувати – це не лише роздавати завдання і контролювати геть усе. Ця жінка тут працює на рівні з чоловіками.
А скажіть, що ви тут не робите?
Що я тут не роблю?
Я такий фронт роблю, да. Тільки ви не займаєте.
Так, да. Єдине, чого ми тут не робимо, це не вбивання.
У Наталі одразу кілька дипломів. Вона зоотехнік, соціальний педагог і психолог. Місцеві, розмірковуючи про цю жінку, не скупляться на вельми нестандартні, але все ж компліменти.
Папа, святимо. У нас, я вам кажу, вона була і грузову машину за руль, і то, вона все, і трактор, то чудо.
До того ж, вона майстерно орудує бензопилою. А ще може вправно приборкати пораненого страуса.
Може, присипкуєшся?
Те, що вона щиро любить тварини і свою справу, відчувається в кожній її дії та фразі. Про своїх підопічних розповідає, наче про людей.
Варя кусала Ельзу. Розумієш, Варя дружила з Боніком проти Ельзи. А тепер вони всі дружать проти тої нової. Їй треба ім'я дати. Ксена! О!
Вона волонтер. Утім, як і всі, хто працює в цьому притулку. За 200 тварин доглядають лише 6 людей. Для Наталі ця робота улюблена, але все ж украй виснажлива. Відверто зізнається, така праця настільки вимотує, що часом хочеться все взяти і покинути.
Я не можу собі відповісти на це питання, що мене стримує. Бо я знаю, що сюди ніхто не прийде, напевно, розумієте, ніхто їх не нагодує, а вони вже звідси нікуди не дінуться.
Тому заради них вона щодня продовжує приходити в вуглик.
Це Емі, сама перша кобила, яку Саша викупила. Вона була така маленька, як лиска, коли вона її викупила. То їй зараз 8 років.
Усі ці тварини опинилися тут завдяки цій людині. Звуть її Олександра. Для неї корови та коні – це не потенційні калорії, а просто живі істоти, як люди. Тому вбити їх – усе одно, що вбити людину.
У нас так з дитинства склалося, що м'ясо – це нормально. Не було такого, що ось ти курочку їси, а ось вона ходить жива. Ніхто не пояснював, звідки береться м'ясо. Усі думають, що це як груша – зірвав та з'їв. А це ходило живе, лупало очима, а ти потім сидиш і їси.
Тому боюся, сидиш і їш.
Порятунком тварин вона зайнялась 8 років тому. Усе починалося банально – з собаки. Ну, а потім пішло-поїхало. Захоплення непомітно переросло у спосіб життя.
Зачем вам все це?
Навіщо вам усе це?
Не знаю. Це ужасно, ужасно.
Не знаю, це жахлива думка була почати рятувати. Але вже спинитися неможливо. По-перше, а кому вони ще потрібні? Нікому.
По-друге, а кому вони ще потрібні? Нікому.
Це не єдиний притулок Олександри. Є ще по одному у Миколаївській та Дніпропетровській областях. Але найбільший – саме тут. Щотижня вдається рятувати 4-5 тварин. У мене назріває резонне запитання – скільки це все коштує?
У нас близько 5 000 доларів витрачається на утримання на тиждень.
Трьох притулків.
Так, трьох.
Виходить близько 250 000 доларів на рік. Сума більш ніж вражаюча. У зв'язку з цим ще одне запитання – звідки такі гроші? Адже навряд чи стільки приносить салон краси, яким володіє Олександра.
Нам допомагають із Заходу. Америка, Німеччина, Данія, в принципі трохи Швеція, але в основному Америка, Німеччина.
Без цих пожертв притулку просто не вижити. Гроші, звичайно, вагомий фактор. Але куди більш важливий – це все-таки люди, яким не все одно.
Наташа надзвичайно чудова жінка. Мені вона дуже подобається. І подобається, що вона воює за притулок. Зазвичай люди якось так більш нейтрально до своєї роботи ставляться. А Наташа так, вона хвилюється, вболіває за все це.
Вона переживає, вона боліє за це.
Okay. Сьогодні Наталя пригощає мене обідом у себе вдома. 2 місяці тому це місце стало домівкою і для Сергія з Ольгою, сімейної пари волонтерів з Вінницької області, які теж працюють у притулку. Жити їм було ніде, тому Наталя прийняла їх у себе. І це при тому, що в неї 2 дітей і чоловік. Він, зайшовши до будинку, простягає дружині невеликий папірець.
Повістка? Що? З речами на війну. На 3 число. Понеділок.
Що таке війна, Володимир знає не з чуток. Саме на Донбасі він познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Спочатку вони разом волонтерили, а в 2015-му він пішов на фронт. Відвоював 1.5 роки. На перспективу повернутися в окопи реагує спокійно.
Треба кому боронити свою країну.
А ось цій юній особі такі новини припали геть не до душі.
Я не хочу, тому що воно їде, а потім з дідом за ним мама знов, і я буду вити.
Ліля – 6-річна дочка Наталії та найбільш відповідальна помічниця на маминій роботі. Дівчинка показує мені свою кімнату і заодно розповідає історії про мешканців притулку.
Він кулився, і ми його назвали Фердінанд. От, і ми його біля воспіталі, але я все одно його вивезу.
З непідробною дитячою щирістю ділиться зі мною і думками про тітку Сашу.
Тільки голос, але... У неї недостатки, що вона не їсть м'ясо.
А як ти думаєш, чому вона не їсть м'ясо?
Тому що вона любить сильно животних.
Просив?
Просив.
Сумніватися в словах Лілі мені не доводиться. Любов Олександри до тварин настільки велика, що раніше вони жили просто у неї вдома. І, напевно, так було б і донині, якби не та злощасна ніч.
Ми спали вночі. Сусіди почали стукати в двері, я виходжу, а тут вже все палахкотить. Щось зробити вже було практично нереально.
Пригадувати деталі тих трагічних подій річної давності Олександрі Левицькій зовсім непросто. Раніше притулок був тут, на її приватній території в сусідньому від Красова селі.
Тут були корови. Перші 2 корови там жили, там була їхня кухня. Тут повністю була проведена вода. Тут був бойлер, гаряча, холодна вода була для напування. Робили кашки на теплій воді.
Колись тут жили аж 500 корів, коні, кози та собаки. Ну а для кішок взагалі був виділений окремий поверх. В один момент усього цього не стало. Через пожежу родина втратила дах над головою, загинули 18 кішок. А що робити з тими, хто вижив, Олександра тоді навіть не уявляла.
Тут у нас була кровать.
Тут було ліжко. Це все було на Новий рік. Досі ялинка валяється після пожежі, ніхто її не збирав. І ще іграшки валяються.
Ігрушки валяються.
І вас пожежа застала в цій кімнаті?
Я вийшла.
Так, я вийшла, потім дитину у візок, в машину і на вулицю. Їхали одразу машиною за ворота. Машину завела, сусідам відразу віддала дитину, тому що поки ми тут виводили тварин, сусіди нянчили малу. Сусіди тоді дуже сильно допомогли.
Сусіди тоді дуже сильно допомогли.
Про те, щоб віддавати тварин на бійню, не могло бути й мови. Притулок довелося поспіхом перенести практично в чисте поле, на околицю села Красів. І тоді знайшлися добрі люди, які в найважливіший час допомогли тваринам.
Це мій любимий Васька. Васька, на тобі хлібчика. Маня, на. Манечка. На, Маня, куди? На. Маня. Моя Манечка любима. Вони мої любимі козочки.
Уся худоба тут із притулку. Любов зголосилася забрати до себе на зиму корів із новонародженими телятами. Адже тут їм буде трішки тепліше та безпечніше.
Наталя не мала де діти тих телят, я кажу, давай до мене достань. Я їх прийняла. І вони в мене.
Але, як виявилося, таке ставлення до тварин радше виняток. Навіть сусідство з притулком припало не до душі більшості місцевих.
Хто хоче брудом обляти, той обляй. Правильно? Є одні нормальні люди, є погані. От таке є наші люди, такий народ, український. Якби могли, тобі в ложці буде втопили.
Олександра це все, звичайно, знає. І навіть намагається знайти логічне пояснення такій позиції місцевих.
Люди звикли до певного укладу життя і просто їм здається, що ми робимо щось не так, що то все неправильно, що ми над коровами знущаємося, вони тут голодні, нещасні, негодовані, в холоді, голоді стоять. Давайте їх заріжемо і на котлетки пустимо. Буде добре.
Буде здорово.
Дізнатися, чому частина місцевих проти вуглика, я зміг тут, на зборах жителів села. Це питання навіть винесли на порядок денний. А підтримати притулок прийшли адвокат, громадські активісти і представники національного корпусу.
Давайте, можна вже помолимося, щоб Господь Бог благословив наше то зібрання, щоб ми цього закінчилося з великою користю для цілої нашої громади, і щоб Господь Бог був з нами, щоб насправді не було ніяких якихось провокацій, добрих речей. Ви думаєте, що ви всі покликані до того, якщо любите знайти своє село, свої парафіни, насправді ми хочемо великої користі для нашого села. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
Саме з молитви починається засідання. Після 3 годин дискусій про всяке різне, черга доходить і до притулку. Мене одразу насторожує те, що навіть на вихід Олександри зал реагує несхвальним гулом. Місцеві переконані, тварини з притулку – джерело туберкульозу та інших захворювань. А значить, їм не місце в селі.
Наскільки я розумію, будь-яка передача туберкульозу відбувається повітряно-крапельним шляхом.
Ні, абсолютно, це неправда.
Ну, а хто може пояснити доступно?
Але до такого Саша була готова. І пояснити ситуацію береться ветеринар.
Передається з молоком, з м'ясом. Я згідний з вами, але повітряно-крапельним методом. Такого методу, ви знаєте, немає.
Добре, дякуємо за ваше роз'яснення. Передайте.
Я ще пізніше пойду.
Добре, там.
Ми не реалізуємо ніяким чином ні молоко, ні м'ясо тварин, які знаходяться в нашому притулку. Тому ніяким чином до людей ці продукти потрапити не можуть. Це по-перше. По-друге, всі наші тварини є вакциновими і оброблені. Також в цьому є усі докази.
Документи є?
Звичайно, все
документи. Але документи, які показує Роман Іванович, тут, схоже, мало кого цікавлять. Він ветеринар із 45-річним стажем. Зараз уже на пенсії, а притулку дістається з найближчого райцентру. Каже, для нього це швидше професійний і навіть людський обов'язок, аніж можливість підзаробити.
Тут у нас, бачите, і бички, і корови, і кози. Ну, одним словом, тварини, які вже, так сказати, своє відбули. Вони ні для репродуктивності нічого не можуть видати, але вони хочуть жити. От і наша ціль і мета – зберегти дане поголів'я.
Без ветеринара цим тваринам просто не вижити. Регулярні огляди і вакцинація – речі обов'язкові. Та й від травм і вірусів ніхто не застрахований. Форс-мажор може трапитися в будь-який час дня і ночі.
От треба срочно, неділя, 7 ранку, док, дзвоню, док, хвора тварина, треба приїхати покапати. 15 хвилин він вже тут. Бігом, він бігати вміє.
Роман Іванович наполягає, мешканці притулку не можуть розносити хвороби. І цьому є начебто офіційне підтвердження – медичні документи. Хоча, як вважає лікар, справжні причини неприязні частини місцевих – дещо в іншому.
Люди не можуть це сприйняти того, що ми робимо. Ви розумієте, одні говорять, то вони експерименти якісь проводять, вони ще щось. До чого їм того? Вони, ну, людина не розуміє, що ми тримаємо ту тварину, щоб вона своєю смертю дійшла так, як має бути, як та сама людина, так, щоб вона дійшла.
Ветеринарні паспорти з графіком вакцинації, які мені показував лікар, жителів села чомусь переконати не змогли. Вони продовжують наполягати на своєму. Після кількох хвилин суперечок про хвороби жителі Красова переходять до земельної ділянки. У тому сенсі, що притулок нібито орендує її незаконно. Але представник місцевої влади спростовує ці звинувачення.
Це є пай, майже гектар 5, який належить жительці села Красів. І яка уклала договір з притулком на довгострокову оренду. Це її право.
Це та сама жителька Красова, на земельній ділянці якої і утримують тварин. Чому багато її односельців проти притулку, Наталя пояснює так.
Може, в них брак якоїсь людяності, доброти. Ну, ми ж всі люди повинні робити одне другому добро, мати взаєморозуміння, підтримувати, допомагати, а не взяти, ну, там, виганяти, ображати. Ми ж всі люди, що ми вічні, ми не вічні.
Те, що вона надала свою землю притулку, Красові подобається далеко не всім. Але Наталя зізнається, інакше вчинити вона не могла.
Коли згоріла людина і немає де дітись, і попросили у мене ж тут кусок землі є, ну як не помогти, ну як не захистити цих тварин?
Але головна претензія місцевих все-таки не до земельної ділянки чи можливих захворювань мешканців притулку. За їхніми словами, тварини не під контролем і можуть заходити на чужу територію. Прецеденти такі вже були. І чоловік цієї жінки справді постраждав від бика з притулку.
Бик біже, слина тече, очі червоні від себе, що ви розумієте, який то шок? Чоловік до неї боїться, до худоби підійти, хоч своєї власної.
Але претензій до притулку в цьому випадку вже бути не може, наполягає адвокат.
Вам гроші відшкодували?
1000 гривень.
Ви розписку написали, що
розпитали? Написала. Що, претензій так немає?
Про що ми говоримо?
Добре.
Та питання до вуглика з боку місцевих на цьому не закінчується.
Як ви утилізовуєте худобу, яка вас помирає?
У нас є собаки, які їдять. Це тварин
було. Ініціатор цього зібрання Юрій Думич знаходить ще один привід звинуватити притулок.
Притулок, так? Який збирає гроші, увага, на рахунок, увага, Яндекс.Мані. Яндекс.Мані, це факт. Сбербанк, це він законно діє на територіях України. А Яндекс.Мані, це є російська організація, кладучи кошти туди, таким чином люди підтримують кого?
Під кінець зборів і без того палка дискусія переростає в штовханину. У той момент діалог уже був неможливим. Усі аргументи були вичерпані, і представники притулку вирішили залишити збори, так ні про що й не домовившись із жителями Красова. Після цього увага місцевих перемкнулась на нашу знімальну групу. Мені недвозначно дали зрозуміти, що нам тут не раді.
Як ви кажете?
Просимо зайняти своє місце.
Як ви? Ні-ні. За що ти? Мені хоч морду бити.
Нам кілька разів намагалися закрити камеру. А потім із залу пролунав, ну, вже зовсім дикий заклик, який, втім, місцеві сприйняли з неабияким ентузіазмом.
Дуже сильно. Ну, власне.
І поки учасники зборів намагалися нас вигнати, на вулиці один із місцевих став учасником бійки. Але пояснити, що сталося, чомусь не міг. За нього віддувалися односельчани.
Скажіть, а що сталося? А за що вас побили?
Молодий просто.
Національний корпус за той...
Остап, дивись. Знімає?
Там трошит.
Повертатися назад на збори не було жодного сенсу і мені. Що буде далі і на чиєму боці закон – питання поки відкрите. Але опускати руки у вуглику не збираються. За 5 днів, які я там провів, буквально на моїх очах виросли нові стійбища та з'явилися нові мешканці.
Все кончилось, все?
Після короткого знайомства з Рафаелем та прогулянки притулком їй показують нове місце проживання. Тепер вона буде в компанії 2 поні. А ось що буде з самим притулком, поки не зовсім зрозуміло. Але попри морози, фізичні навантаження та нерозуміння з боку місцевих, тут продовжують рятувати життя. І зупинятися, схоже, не збираються.
Просто працювати тут і не вкладати свою душу, серце, все своє життя неможливо.
Безумовно, у притулку далеко не все ідеально. І деякі претензії селян цілком обґрунтовані. І у вуглику це, схоже, розуміють. Але ось що важливіше. Ці люди абсолютно точно знають, навіщо і для кого вони все це роблять. Thank you.
года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, циничнее уже.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалії.
Крым Реалії.
Крым Реалії.
Крым Реалії.
Крым Реалії.
Проект Крым Реалії, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалі. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалі за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалі, да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалії будуть знати цю правду.
В ефірі радіо Крим Реалії.
Один голос, здавалося б, нічого не змінить. І навіть якщо подивитися на діаспору, яка проголосувала, це всього минулого разу, це було 50 тисяч. Насправді ніби ніякого і такого вкладу немає. Але так, якщо кожен подумає, то якби і виборів не буде правильно. Тому я все-таки вважаю, що у нас демократична країна, і кожен голос має значення, має свою цінність.
Я прийшла, тому що я хочу, щоб мої діти і мої онуки мали гордість за нашу країну.
Ми добралися з Лос-Анджелеса вчора 7 годин сюди з великими заторами в самому Сан-Франциско, але це того вартувало, тому що проголосувати, віддати свій голос на цих виборах ми вважали за свій обов'язок.
Бо ми не хочемо, в мене немає слів про загубити нашу країну десь. Тому ми прийшли, ми в турпоїздці тут, сьогодні вже літимо далі.
Команда «Радіо Крим Реалій». Серйозне, веселе, оперативне, дружне, любопитне. Утром і вечором ми вместе з вами. Слушайте «Радіо Крим Реалій» на средніх волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра і днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую вас, это радио «Крым Реалии», и сейчас в этом эфире мы будем говорить о том, какие же предварительные итоги второго тура выборов президента Украины. Мы услышим, собственно, что каждый из кандидатов сказал, когда уже понял, какими же будут результаты, да, и на самом деле мы услышим мнение экспертов, которые расскажут нам, честно ли прошли эти выборы, так ли, как ожидала социология, политологи и все остальное, поэтому оставайтесь с нами, дальше будет очень интересно.
Прямой эфир.
Тема сегодня — выборы президента Украины, какие результаты. Но я должна отметить, что вы слушаете радио Крым Реалии, и это круто. Вы можете нас слушать, напомню, на 105,9 FM, на сайте Крым Реалии, также это онлайн 24/7. Также вы можете смотреть видеотрансляции наших эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Добро пожаловать, там вы можете оставлять свои комментарии. Ну и еще самый мой любимый момент, когда вы нам дозваниваетесь в эфир, поэтому 8 800 10 06 926, звоните нам из Крыма абсолютно бесплатно, и 044 490 31 18, звоните нам с материка и расскажите, голосовали ли вы, следили ли вы за ходом выбора и удивляет ли вас результат, который имеем на сегодняшнюю секунду. Давайте продолжим дальше.
Тема дня.
Ну и вот, на данный момент, да, у нас утренний эфир 22 апреля, и что мы видим в новостях? Центральная избирательная комиссия Украины обработала, собственно, уже часть протоколов, да, речь идет о том, что есть уже предварительные результаты, побеждает по ним телеведущий и шоумен Владимир Зеленский. На данный момент за Зеленского отдали свои голоса 71,9%, ну, это, ну, давайте так, 72%. Ну, и на самом самом деле для нас с вами, думаю, это не новость, потому что мы следили за экзит-полами, в том числе за национальным экзит-полом, который на протяжении дня давал свои оценки. На 6 часов вечера там были результаты, и, значит, были на 22 часа вечера. Ну и что, действующий президент и кандидат в президенты Украины Петр Порошенко, значит, за него проголосовало 25,7%. И, собственно, если, ну вот, говорить, да, это сейчас предварительные подсчеты, потому что подсчеты только начались, вот утро после выборов. Активность избирателей на голосование во втором туре выборов президента по состоянию на 20.00 21 апреля. Я напомню, что участки работали с 8